Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 февраля, 15 часов 24 минуты. Я Юрий Будкин, Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности, представитель «Единой России». Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, из сегодняшних новостей, еще неделю правительство берет на доработку антикризисного плана. Премьер-министр сегодня об этом говорил, он, по сути, дал правительству еще неделю и сказал, что все позиции нужно приводить в соответствие с внутренней логикой. Потом он говорил, что нужно поддерживать автопром, легкую промышленность, транспорт, транспортное машиностроение, сельское хозяйство и так далее. Но вот с вашей точки зрения, вот этот антикризисный план, над которым так долго, как кажется, работают, он должен из чего состоять?
Мне кажется, он должен быть уже введен, потому что это же может получиться как Тришкин кафтан, потому что количество проблем, которые приходят каждый день и загорается красная лампочка из той или другой отрасли нашей российской экономики, оно бесконечно. Ну, потому что понимаем, что правительство должно выбрать стратегический план в связи с тем, что есть ограниченное количество средств, и есть все-таки стратегия, понимание того, какие отрасли сегодня, ну, каким отраслям нужно помогать, и что сегодня принципиально важно определиться с распределением этих денег, потому что прямо или косвенно эти деньги должны как-то оживить, и не только отдельно взятые отрасли, а и, может быть, смежников, и в целом как-то повлиять, по крайней мере, повлиять на рынок, на экономику, и, может быть, там не улучшить, но, по крайней мере, остановить падение, потому
Олег
что, к сожалению,
ну,
мы сейчас отстаем.
Да. Ну, вот эти вот, вот смотрите, есть же перечисления, о чем сегодня
я
говорят.
Могу сказать, перевести, что мне нравится. Мне нравится, что правительство, в отличие от кризисного, антикризисного плана, прошу прощения, оговорился по Фрейду, 9-го года, когда давали банкам, и банки должны были самостоятельно, как обычно у нас это бла-бла-бла, рынок все вынесет, и банки сами должны были решать, кому отдать кредиты, кого поддержать. Это неправильно. Сейчас правительство уже наконец-то, в силу, наверное, не было бы счастья, несчастье помогло, определилось, что помогаем только производителям, потому что тот, кто производит, то платит налоги, кто дает рабочие места, в конце концов, тому и нужно помогать. И самое главное, в Минпроме, по крайней мере, мне понравилась формулировка, что есть определение производитель, потому что производитель может быть там, условно, это же мы же в России, там стол и стул, и секретарша, это уже производитель, потому что на бумаге он производит, и получает средства, и компенсации, и поддержку со стороны государства. Таких случаев масса было, когда распределялись, в том числе и бюджетные средства. Поэтому определение следующее. 70%, если у тебя в балансе твоего предприятия, это производственный процесс, значит, ты производитель. Поэтому там дальше, вот, что называется, основа основ. Дальше пошли перечисления отраслей, которым будет оказана
Но
помощь.
Но это же широкий список.
Автопром. Почему? Транспортное машиностроение. Это серьезные отрасли, которые, за которыми стоят даже не десятки, не сотни тысяч, а миллионы человек. Потому что все сейчас набросятся, как же поддерживать автопром. Это опять АвтоВАЗ спасать. Это обычная практика всех, в том числе оппозиционных партий. Зачем спасать АвтоВАЗ? А я могу сказать, что АвтоВАЗ, это плохо или хорошо, но это миллион человек, граждан Российской Федерации.
Подождите.
Которые работают.
Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что нужно, чтобы эти люди, наконец, получили зарплату, или чтобы эти люди что-то выпускали?
Нет, мы говорим о том, чтобы эти люди выпускали что-то конкурентоспособное, которое продукцию, которая сегодня востребована на рынке, которая должна покупаться, которая эти деньги должны опять идти в производство, с этих денег должны платить налоги, отчисления в пенсионные фонды, и, соответственно, вот она часть, небольшая часть, сегмент нашей экономики оживляется.
Но поэтому подождите, откуда гарантии берутся, что вот на эти государственные деньги эти люди, которые начнут получать зарплату, будут делать что-то конкурентоспособное?
Это же
они послезавтра опять придут и попросят у государства деньги.
Это очевидно. Транспортные средства нам нужны?
Ну, какие-то нужны, наверное.
Ну, мы же не будем ходить пешком и на велосипедах ездить. Мы страна, у нас большая. И я там не москвич, я живу в регионе Российской Федерации, представляю регион. И могу сказать, что вот отъезжаешь от областного центра, там востребовано АвтоВАЗ. В любых комплектациях, потому что, к сожалению, там нет этих Daimler Chrysler автоцентров, богатых, жирных, так скажем, с этими ухоженными рабочими, с маникюром.
Да, но
там
АвтоВАЗ при этом, насколько я помню, все-таки работает в убыток, нет?
АвтоВАЗ работает с переменным успехом, если честно, потому что появляется конкуренция, АвтоВАЗу нужно подтаскивать, что называется, качество, ну, самое главное, соотношение, когда покупатель приходит выбирать автомобиль себе, цена-качество. Он не выигрывал много раз конкуренцию, к сожалению, когда многие западные производители пользовались доминированием за счет льготного кредитования, за счет каких-то программ, так или иначе стимулирующих спрос. Но это было в те жирные времена, когда у нас были нефтегазовые доходы, когда у нас бюджет трещал, мы не знали, куда тратить деньги. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас люди, в том числе каждый в своей семье, начинают подсчитывать и уже соображать, что все-таки лучше ориентироваться и планировать семейный бюджет. Еще раз хочу подчеркнуть, это я не радуюсь и не злорадствую по этому поводу, но считаю, что вот это как раз отрезвление, которое произошло, наконец-то, я надеюсь, все-таки в головах наших министров и правительстве Российской Федерации, что нужно жить посредством, приведет к тому, что на всех этапах нашего общества также будет наведен порядок.
По поводу отрезвления. Вот Виталий 44-й просто пишет, а где гарантии? Все же хотят гарантии, вы же понимаете. Как бы эти выделенные деньги, пишет он, не осели бы на счетах, скажем, директора какого-нибудь государственного предприятия в какой-нибудь Швейцарии?
Вы знаете, я здесь точно не могу дать гарантию, что директор предприятия не злоупотребит данными возможностями и не украдет деньги.
Но если нет таких гарантий, можно ли сотни миллиардов давать?
Вы знаете, тогда вообще не нужно ничего давать. Тогда директор предприятия не должно быть. Какая разница, даем мы сотни миллиардов, пускай это миллиард будет, да сотни миллионов даже будет, все равно хорошие деньги для того, чтобы спокойно жить в Швейцарии. Тогда вообще-то можно до абсурда довести все и никому не доверять. И мне не нравится наша система, когда вот сплошное недоверие. Знаете, вот это вот уже в обществе породилась такая фобия, которая говорит о том, что любой директор, любой руководитель, любой чиновник – это вор, который изначально за которым нужно подсматривать, которому нужно прикрепить двух правоохранителей, там, двух полицейских, потом трех спецслужбистов, четырех подслушивающих, там, наблюдателей, контролирующих финансов. Понимаете, и дальше на одного директора получается 15 человек нагрузки, которые существуют сегодня за бюджет.
Олег Савченко.
Доверяем или не доверяем?
Член Комитета Госдумы по промышленности, представитель «Единой России». Это программа «Пиджаки». Сейчас 15 часов 30 минут. На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 февраля, сейчас 15:35. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – единорос, член Комитета Госдумы по промышленности Олег Савченко. Прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, через сайт «говоритмосква.ру» и через Твиттер. На 879-й возвращает к разговору об отечественных автомобилях и пишет. Вот вы вспомнили о ВАЗе. Тогда возникает вопрос. Если нам нужно, чтобы поддерживалось собственное автостроение, зачем пустили производство импортных машин, и что теперь с ними будет, как это, вот 879-й не понимает.
На мой взгляд, это очень здорово, что пустили как раз зарубежные ведущие компании, которые построили здесь заводы. Это принципиально, то, в том числе, моя позиция была. И когда я был в категорической форме против, несмотря на то, что руководство страны и партия поддерживало вступление в ВТО, я как промышленник просто с опытом, большим опытом работы и руководства крупного предприятия промышленного считал, что в ВТО вступать неправильно, рано или не своевременно, можно даже так сказать. Неважно. Важно то, что эти предприятия на территории Российской Федерации. Важно то, что они выпускают продукцию благодаря рабочим рукам, благодаря в том числе и комплектующей, потому что программу локализации никто не отменял. Там программа локализации подразумевает освобождение или снижение налоговой нагрузки в период, когда эти предприятия занимаются расширением собственного производства. Но я считаю, что это одна из немногих программ нашего правительства, которое оказалось успешной. Это стимулирование производства автомобилей ведущих зарубежных марок на территории Российской Федерации.
То есть это новые рабочие места и это налоги?
Это новые технологии, самое главное. Но там же, что называется, зрив корень, не доработали, не досмотрели. Как всегда, вот эта позиция, которая существовала тогда в Министерстве экономики, когда ее Греф возглавлял, Министерство экономики, это либеральная позиция, что рынок все отрегулирует. Я считаю, что это бла-бла-бла. Ни в одной стране мира рынок не регулировал. Везде существовал протекционизм. В Китае, в Бразилии, в Индии, в таких похожих странах, которые вот в переходный период как-то о себе заявляли.
Но они как-то, что называется, совмещаются, протекционизм и рынок.
Да нужен был протекционизм, нужно было понимать, что если вы хотите зайти на территорию российского государства со своей продукцией, будьте любезны, подумайте о том, чтобы строить здесь заводы, потому что вы приходите за нашими нефтегазовыми деньгами, за нашими покупателями, которые покупают вашу продукцию. И деньги почему-то вывозите в Польшу, в Германию, где там производятся эти автомобили или что-либо еще.
Нет, ну вот сейчас для меньше этого, нефтегазовых
для
денег.
Для этого,
покупателей меньше, вот они и уходят.
Нужно было задуматься, когда было много денег, когда все стучали здесь, прыгали вокруг границы, говорили, возьмите наш товар. И дошло до того, что на 70% на полках магазинов было импортного продовольствия. Мы на самом деле в очень рискованной ситуации были, когда в один прекрасный момент, вот как раз санкции показали, что не так все хорошо у нас, в один прекрасный момент, если бы это импортное продовольствие прекратило сюда вхождение, может быть, мы бы не увидели многих-многих товаров, которые, продуктов питания, которые жизненно необходимы даже для нашего, там, для нашего здоровья, здоровья наших детей. Но, это плохо.
Но подождите, с другой стороны...
Если бы мы сказали, будьте любезны, вы хотите ввести сюда товар?
Так.
Будьте любезны, заплатите пошлину, очень большую пошлину. Тогда, посчитав на калькуляторе, это очень легко делать, так китайцы сделали. Любая компания, Nestle, там, ну, крупнейшие вот эти мировые производители продуктов питания, они бы вынуждены были строить здесь заводы.
Так
вынуждены.
Они и так здесь строили.
Ну и хорошо, но они были бы быстрее и больше построили бы заводов. Поверьте.
Хорошо. Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности, представитель Единой России. Но даже сейчас, вот для того,
мы открыли границы тогда, помните? Приходите, здесь у нас будет конкуренция, здесь все наши производители, наши сельхозпроизводители должны были выдержать конкуренцию. Наши сельхозпроизводители еле выжили. Сейчас только-только становятся на ноги. Благодаря санкциям. Еще раз говорю, благодаря.
Так вот, кощунственно не звучало. Становятся на ноги. Но в любом случае, вот это становление, оно так или иначе будет связано и с приватизацией в том числе. Потому что деньги-то нужны, поэтому приходится что-то продавать. Вот сегодня, насколько я понимаю... Нет, вчера, это вчерашний скандал вокруг приватизации так называемого вологодского масла. Реально его собирались продавать, теперь вроде как отменили это.
А-ля 90-е годы. Закулисно, аккуратно, тихо, в кабинетах приняли, решили судьбу очень хорошего, на мой взгляд, прибыльного предприятия. Сделали бы открытый аукцион и сказали бы, будьте
любезны.
Разве
оно прибыльно?
А?
Разве прибыльная, оно прибыльно?
Теоретически прибыльно.
А почему у нас многие предприятия, вот смотрите, мы опять говорим...
Потому что это ГУП, государственное предприятие.
Оно не может быть прибыльным?
Может быть прибыльным. Есть много государственных предприятий прибыльных. Но априори любое частное предприятие более эффективное. Любое частное, это закон, который не я писал, закон жизни, это весь мир так живет, к сожалению.
А вот это тот вопрос, смотрите, ведь у нас Российская Федерация,
да.
У нас население Российской Федерации,
да.
И вы же слышали, спросили население Российской Федерации, чего они хотят. А они говорят, а мы хотим, чтобы было так, как в Советском Союзе. Это значит не рынок.
Но вот итог Советского Союза, вы помните? 90-е годы, когда здесь...
А многие считают это заговор?
Ну, можно что угодно считать. Я всегда считаю, ну, вернее, это не я считаю, это позиция такая, кто-то всегда виноват будет. А нужно начинать с себя. Я, например, всегда стараюсь сделать работу над ошибками и, не снимая с себя вины, говорю, что вот это неправильно или это правильно. И дальше двигаюсь, потому что все время искать кого-то виноватого, это очень легко. Кто-то будет виноват. Америка, Госдеп, что у нас там почему-то молоко не с задержкой субсидирования происходит нашим производителям. Ну, я еще перечислять могу грехи, которые существуют в нашей
просто,
экономике.
Понимаете, а как можно проводить, к примеру, приватизацию, пусть даже честную, да, приватизацию, развивать рыночную экономику, пусть даже правильную экономику, когда большая, серьезная часть населения ее... доля все больше и больше, это люди, которые не хотят такой экономики. Получается, что, как это, да, насаждать рыночную экономику?
Знаете, я удивляюсь, если честно, вот я проехался по районам Волгоградской области совсем недавно, вот появились, третья волна пришла вот уже на землю, настоящих хозяйственников, настоящих, причем они не профессиональные агрономы там, или не профессиональные специалисты, которые заканчивали университеты, связанные с сельским хозяйством. Это просто крепкие хозяйственные люди пришли, которые сегодня уже на хуторах, уже дети их занимаются, помогают уже отцам. Знаешь, радуешься, потому что казачий край, и видишь, как вот возрождается село. Более того, это гарантия есть, что на долгие-долгие годы, потому что, еще раз говорю, целые семьи.
А про гарантии это отдельный вопрос. Вот Ипатий пишет, зачем в Москве палатки снесли? Там тоже работали люди, это были рабочие места, тоже, наверное, какие-то гарантии давали людям.
У меня здесь тоже, если честно, есть вопросы, потому что я не отслеживал эту ситуацию, но думаю, если все-таки вот эти предприятия предупредили и заранее сказали, и предоставили им некую альтернативу, тогда здесь я не буду поддерживать мнение, что это неправильно. Но просто... если это произошло в одну ночь, вот резко, без предупреждения, без проверки документов, просто вот снесли, а дальше будем разбираться, это неправильно, потому что все-таки за этим стоят люди, рабочие места, малый и средний бизнес. Потому что должны людям все-таки давать выход. В угол нельзя, в тупик нельзя их заводить. Это
неправильно. Просто вот смотрите, из сегодняшних новостей уже в Новосибирске говорят, что они будут сносить там 1500, что ли, ларьков.
Ломать, вот знаете, я просто сам строил заводы, я знаю, что это такое, и участвовал в возрождении предприятий, которые были брошены, ниществовали там задержкой зарплаты, годовой задержкой зарплаты. Я все это знаю. Очень сложно восстанавливать все. Ломать легко. Раз, сломали. А вот восстановить или сделать альтернативу, или создать, это очень сложно. И поэтому, когда хают СССР, там времена вот эти, и рассказывают, как все плохо было, я говорю... Ребята, ну вот было, может быть, хорошо или плохо, неважно, но кто-то сломал это. Зачем ломали? Вот было хорошо,
чтобы было
плохо,
красиво,
неважно.
Чтобы не прикрывались бумажками о собственности, полученными явно незаконным путем.
А покажите хоть одного чиновника, который сел в тюрьму. Я считаю, вор должен сидеть в тюрьме. Вот вы вынесите, распните его вот на Красной площади, вот на лобное место, выставите его или в клетку посадите и скажите, вот этот чиновник за взятки выдавал разрешения, из-за которых ваши семьи сегодня, я имею в виду семьи тех этих предприятий малого и среднего бизнеса, которые существовали вот в этих палатках, которые снесли, вот из-за него все пострадали. Я думаю, тогда люди поймут. А если нет такого, и где-то мы иллюзорно говорим, что где-то, когда-то кто-то нарушал, это плохо. Это все-таки нарушало так или иначе государство. Это ответственность была государства, что выдавали такие разрешения. Незаконные или законные, я не знаю. Но если незаконный, вор должен сидеть в тюрьме. Покажите этого чиновника, легко он вычисляется по подписи. Где он сейчас? Из Швейцарии. Давайте Швейцарию его достанем, привезем сюда, бросим людям, покажем. Вот, государство, и это самая главная проблема, на самом деле, нашего общества сегодня, что не существует неотвратимости наказания, существует выборность некая. И это очень раздражает людей. И это неправильно, потому что на любое действие и государство, общество поддержит государство в его действиях, если оно направлено на восстановление справедливости. Если незаконно за взятку бизнесмен получил некое разрешение, то должен, этот бизнесмен должен пострадать, потому что он давал взятку, а вот взяткополучатель должен сидеть в тюрьме. Тогда не будет у нас ни одного, ни другого.
Давайте вернемся к антикризисному плану, в рамках которого явно местным производителям будут выдавать какие-то деньги. Это ведь возвратные деньги или невозвратные?
Я думаю, что это невозвратно. Там до конца еще план не сформулирован. Видите, там какие-то звучат оправдания. Но я знаю, за что я, как член комитета по промышленности и участник многих комиссий, сражался. Я, например, сражался и отстаивал позицию, что о 10-миллиардной поддержке сельхозмашиностроения. Я считаю, что это поддерживаешь две отрасли. И машиностроение, и сельскохозяйственные... сельхозпроизводители.
Ну вот если коротко, смотрите, да. Государство даст, к примеру, по вашей идее, эти миллиарды, не попросит возврата этих денег.
Не попросит.
Хорошо. Начнет как-то работать это машиностроение уже на новых условиях, с новыми деньгами. Но потом они кончатся.
На одном примере. На одном примере могу сказать. Вот 10 миллиардов. Что это такое 10 миллиардов? Раздают эти 10 миллиардов в зависимости от объемов производства и потребностей рынка и заявок со стороны сельхозпроизводителей, со стороны села машиностроителям. Это комбайны, трактора и сельхозтехника. За счет этого сельхозпроизводитель дает скидку получателям, людям, которые работают на земле, которые хотят сеять зерно, там, растить коров, там, убирать, косить траву, в конце концов. Они получают скидку в 25%.
Скидку. Хорошо.
Это хорошо, потому что у него в себестоимости его продукта, который он будет так или иначе производить, который попадет на полки наших магазинов, которые мы будем с вами покупать, у него уменьшается себестоимость. Соответственно, он становится конкурентоспособен. Во всем мире сельское хозяйство дотируется. Почему мы этого стеснялись раньше? Почему мы вдруг неожиданно начали бороться с крупнейшими производителями продовольствия, которые пришли на нас рынок с дотациями со стороны тех государств, а мы со своим сельхозпроизводителем не помогали своими дотациями, это вот мне странно.
Ну вот смотрите, с другой стороны, сельхозпроизводители, они уже сейчас, им вроде как стало легче в рамках санкций, вы же говорили об этом.
Да,
да. А вот уже 870, уже это началось, они как
началось,
бы растут.
Мы уже у рекорда урожаев.
И вот 879-й пишет, не дай бог теперь отменят санкции. Но санкции ведь не могут быть
так
вечными.
Так мы будем стоять на ногах, наш сельхозпроизводитель крепко будет стоять на ногах, не существует. Как раньше, я же не зря сказал, третья волна. пришла хозяйственников на землю. Первая волна – это красные директора, которые привыкли жить в колхозах и рассчитывали, что государство вечно им будет помогать. Не получилось. А им сказали: завтра в рынке, будьте любезны, выживайте. Все. Все кануло в лету. Также и красные директора заводов, которые, к сожалению, тоже и заводы, и сами принципы их руководства уже канули в лету. Пришли вторая волна, те, которые хотели нажиться. Посчитали, вот в землю бросил зерно, 100% прибыли ровно весной собрал, продал. Ой, как здорово. Ничего подобного. Оказывается, нужно руки в масле, там попа в мыле. Прошу прощения за оборот, не мой. Но это действительно так, потому что там сверхусилия нужно прилагать для того, чтобы заработать какие-то деньги и получить тот самый урожай, потому что еще бывает солнышко слишком сильно печет, или дождей слишком много. Знаете, такие еще факторы и бывают. И попробуй там отстимулируй людей, чтобы они работали на комбайне там почти круглые сутки. И вот они, трудовые итоги. И сейчас эти итоги появились. Сейчас самое главное, появился министр сельского хозяйства, который профессионально умеет и знает, как заниматься сельским хозяйством. Честь и хвала решению, которое вот наконец-то у нас закончились эти юристы и финансисты, а появился производственник, профессионал, который...
То есть вы считаете, что нынешний...
Будет вести диалог,
да. Это важно. Да. Нынешний министр сельского хозяйства, это человек на своем месте.
Конечно.
Вы же слышали разные обвинения в его адрес.
Да, конечно, я слышал, и там могу сказать, и присоединиться, может быть, к неким обвинениям, неважно. А мне главное, как простому гражданину Российской Федерации, что человек эффективный на своем месте. То, что у него было там, или пускай правоохранители занимаются, насколько он там злоупотреблял, не злоупотреблял. Он сейчас на своем месте, он ведет диалог. Я же присутствую, я, может быть, в комитете по сельскому хозяйству тоже буду работать, потому что мне нравится, потому что абсолютно... понятный, практичный разговор, и который приводит к каким-то уже быстрым результатам. И сельское хозяйство, это, вернее, все производители это почувствовали.
Ну вот, чтобы все почувствовали, надо еще, чтобы вы, депутаты, приняли новые предложения правительства насчет акцизов. Вы же знаете, что
на
правительство...
Топливо, на бензин.
Ну да. Да. А как вы к этому относитесь?
Вот эти шатания под конъюнктуру, что называется, под цену... рыночную или биржевую на нефть, на газ, на мой взгляд, не лучшим образом отражается на наших нефтяных компаниях. На мой взгляд. Потому что, только мой взгляд, еще раз хочу сказать, потому что я сторонник системы. Должна быть система. Плохая, хорошая, она должна работать. Под эту систему любой руководитель любой крупной компании, чем угодно бы она ни занималась, от производства ниток до добычи нефти и производства из нефти бензина или там нефтехимии, под эту систему уже планируется на... годы уже умеют, у нас есть такие руководители, есть такие крупные компании, не на годы, на десятилетия планируют свой бюджет, планируют инвестиции, планируют стратегическое развитие, планируют партнерство, какие-то задачи, которые им нужно выполнить. Как только все меняется, это, я считаю, это уже не система, это хватай мешки, вокзал уходит, срочно все на выворот и срочно все...
Но ведь кризис, а акцизы, как я понимаю, это такие...
Идет почти... бюджет,
это
бюджет.
Это мало того, что бюджет, в бюджет идет, еще и легко проверяется, хорошо собирается
сейчас,
и так далее.
Да, конечно, это самое явное и понятное, потому что труба одна, и топливная таможня, я думаю, там очень прозрачная сегодня и понятная. Поэтому это самое простое решение, взять и забрать. Наверное, я считаю, что это как раз доходы, сверхдоходы, которые сегодня получают нефтяники от того, что произошла девальвация рубля, потому что у них экспортные контракты сегодня, по сути, увеличились как минимум в два раза. Мы понимаем, да, рублевая выручка. И, соответственно, правительство говорит, будьте любезны, вот вся страна пострадала от девальвации, потому что и цены в магазинах увеличились, и в целом экономика там пострадала, и простые граждане пострадали. Будьте любезны, кто выиграл? Выиграли металлурги немного, но самое главное, выиграли нефтяники. Но в то же время нефтяники получили удар в виде понижения стоимости, биржевой стоимости нефти и газа. Поэтому, я думаю, там правительство постоянно ищет некие, и Министерство экономики ищет, и Минфин.
Но
ищет
подождите, некую
вилку, где и контролирует, то есть, получается, государство контролирует доходность.
Но вы так заговорили сразу о нефтяниках.
Да.
А, но ведь те, кто реально страдает, это акцизов. Или вы тоже думаете,
это болезнь,
что не поднимутся
это болезнь,
цены?
Это болезнь нашей страны. Вот я хочу обратить внимание. Сразу, это самое простое, сразу все перекладывается на простого гражданина. Граждане стерпят. Это плохо, потому
так
что...
вам решать в ближайшее время про очередные 2 рубля.
Я понимаю, да, но как мы должны дальше? Должны дальше сказать, будьте любезны, нефтяные компании, не повышайте цены на своих заправках, это рынок. никуда не денемся. Но я могу вам сказать, что в Америке, например, в связи с падением стоимости, в Соединенных Штатах Америки, в связи с падением стоимости нефти, цены на заправках совсем другие сейчас, почти в два раза уменьшились, в Европе тоже уменьшились, просто это очевидно. У нас кто-нибудь заметил уменьшение цены?
Да, подождите, у нас акциз в цене бензина уже вырос почти на 30%, а теперь еще будет расти.
Значит, поэтому... мы платим, значит, нужно объяснить честно, я всегда за честность, честно объяснить государству. Будьте любезны, у нас не уменьшилась цена, потому что такой вопрос постоянно звучит, в том числе от сельхозпроизводителей, я представляю сельскохозяйственную область, почему не понижается цена на топливо? Мы, опять же, как будем конкурировать? У нас себестоимости топлива, дизельное топливо, каждого зернышка, каждого литра молока. Почему не падает стоимость? Мы смотрим все терпим, понимаем, что упала цена нефти почти в три раза. Почему цены на заправках, на базах, нефтебазах остались теми же? Значит, нужно сказать государству, вы знаете, вы компенсируете как раз недостаток бюджета тем, что вот цена не упала. За счет того, что цена не упала, вы доплачиваете государству в виде акцизов.
Очень многие просто, я посмотрел комментарии в этой связи, говорят, правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который точно будет принят. Вы тоже считаете, что точно будет принят, и акцизы вырастут?
Я вам скажу, что вот это клише, что у нас вот по порядку рассчитались, легли, отжались и пошли быстро проголосовали, такого нет, это неправильное мнение. У нас очень серьезные существуют споры внутри фракции, у нас там иногда там арбитры даже... не могут вынести решение, арбитры это руководство и партии, в том числе арбитры не могут и администрация президента, которая так или иначе с юридической точки зрения и правовой контролирует, что происходит в Думе, и правительство Российской Федерации не могут определиться с тем или иным решением, потому что жаркие споры. У нас за закрытыми дверями, чтобы не выносить ссоры из избы, что называется, мы должны выйти из кабинета, мы же все-таки партия, мы выходим из кабинета, где заседала фракция, с единым мнением. Нравится, не нравится, был ты против или за, но все-таки есть дисциплина, и я считаю, что это правильно. За редким исключением иногда депутатам дают возможность высказать иное мнение, в том числе я в свой адрес брал такое разрешение, когда там по некоторым вопросам я не соглашался. Это абсолютно нормальная работа, парламента.
То есть вы голосуете так же, как все, но говорите при этом, что у вас особое мнение.
Это редкое исключение. Еще раз говорю, вот существует несколько, много даже иногда разных мнений, но на фракции решает большинство. Приняли большинство, будьте любезны. Все вместе вышли и проголосовали.
Депутат Государственной Думы, член Комитета по промышленности Олег Савченко. Я попрошу вас надеть наушники. Олег Савченко, представитель «Единой России». Это программа «Пиджаки». Мы продолжаем. 7373948, код города 495. Слушаем.
Здравствуйте.
Прошу.
Усомнившийся Макар, вы знаете, я на днях говорил с производителем легковых прицепов из Саранска. 8 числа господин Медведев принял решение о введении нового утилизационного сбора. Так вот, на прицепы, которым стоимость 200 тысяч рублей, новые, утилизационный сбор составит 330 тысяч рублей. Даже ребенок понимает, что ничего при таких ценах отечественному производителю не продать. Они там нормальные в правительстве.
Подождите, а вы уверены, что вы правильную цифру называете?
Я сомневаюсь.
Он мне, коммерческий директор этого завода, продиктовал ставки на прицепы с высшей грузоподъемностью свыше 750 килограмм, ну, скажем так, не дачные, но и тоже не грузовые, знаете. Утилизационный сбор составляет 330 тысяч рублей. Стоимость таких прицепов 176-200 тысяч.
Я не знаю. Мне кажется, что это надо уточнить все-таки.
Я считаю, я уточню обязательно. Еще раз, какой завод и какой город?
Нет, здесь наш слушатель не говорил конкретно.
Не говорил, хорошо, рекламу не будем делать.
Это
я уточню,
автоприцеп.
Прицепы. Автоприцепы 750 килограмм. Я сомневаюсь, что там существует такой порядок цифр.
7373948, телефон прямого эфира. По-моему, на машины такого нет. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый. Вот меня Андрей зовут. Я вот насчет палаток вот сносили в Москве, все это ясно, как говорится. Но вот хотелось бы, чтобы вот депутаты депутатами, чтобы вот эти свидетельства о собственности действительно признавались. То есть выходит, государство дает, а мы мелкота, как говорится, бегаем за этими бумагами, а потом мы виноваты становимся. Так мало того, что в бизнесе, это сейчас меня вот коснулось и по бизнесу, и коснулось по садовому участку такой же. Оказалось, через 28 лет рядом проходит в 90 метрах газопровод. Имея все бумаги, я виноват.
Я
так
понял.
Вот хотел сказать, что-нибудь думают по этому поводу депутаты.
Прошу.
Или нет?
Да, я могу сказать, я тоже такой же пострадавший в Чехове. Я покупал участок в 96-м году, купил участок, потом приехал через 5 лет, ну, я имел свидетельство о собственности, я увидел, что его продали трижды еще. Я пошел, поинтересовался, где этот глава, замглавы района, оказалось, он уже уволился, никого там, никого ничего не интересует. Таких скандалов очень много. Эти чиновники, которые нарушали и злоупотребляли, не прилетели к нам с Марса. Это наши там соседи, это наши вот, друзья, там, товарищи, наверное. Может быть, не, мне точно не друзья. Но это наши сограждане. Соответственно, здесь правоохранительные органы должны вести не просто по факту уже работу. Там, я уже повторюсь, может быть, вор должен сидеть в тюрьме. А должна быть что называется, работа предотвращающая. Это предотвращающая такие преступления. Поэтому я так же, как и вы, пострадавший. В Волгограде есть история, когда целая улица домов была построена, и через 5 лет, когда после всех ремонтов люди поселили, даже вторичный там кто-то перепродал квартиры, им сказали, вы знаете, с нарушениями была выдана справка об одобрении строительства, и на снос экскаватор приехал. Вот здесь я заступился как депутат, уже понимая, что это уже не просто беспредел, а какой-то бред уже. И прокуратура меня поддержала. Но
и
вот
это единичный случай. И все-таки с прицепами, наверное, надо как-то разбираться, потому что вот я смотрю постановление правительства, прицепы, правда, от 750 килограммов весом, массой от 750 до 3,5 тонн, вот это самая маленькая ставка, и эта ставка реально.
Сколько?
150 тысяч много. Умноженные на коэффициент 2,2.
Я буду вот в Минпроме поднимать этот вопрос. Министерство промышленности, они отвечают за этот сектор.
Это Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности, представитель «Единой России». Значит, ну вот смотрите, опять, давайте совсем коротко, правда. Разговоров слишком много, а конкретных решений не принимают.
Ну, почему не принимают? Вот, к сожалению, задержка произошла, но это конкретное решение, 700 миллиардов рублей, которые распределяются в соответствии с требованием сегодня экономики по отраслям. Мы сейчас как раз эту тему обсуждали очень долго. Большая часть идет в регионы. Нужно, это отдельная тема, наверное, нужно смотреть эффективность губернаторов сегодня, отдельная тема по поводу того, кто умеет руководить регионом, какой эффект от того, что он руководит регионом.
Олег Савченко, член Комитета Госдумы по промышленности. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.